Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. У нас затевается новая рубрика. Это всегда отрадно и несколько волнительно. Новая рубрика или программа будет посвящена правозащитной деятельности. Поэтому в студию мы пригласили правозащитников. У нас в гостях Екатерина Рифферт, адвокат, правозащитник. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Хоруджи, правозащитник. Саша, здравствуйте.
Привет.
Еще мы ждем подключения к нашему разговору Евы Меркачевой. Она несколько задерживается, поэтому во время эфира, я полагаю, что она присоединится к нашей беседе. Ну что, цель программы – поговорить о правозащитной деятельности и обсудить главные правозащитные темы, главные правозащитные новости текущей и минувшей недели. И я уж не знаю тут, в каком смысле сказать, к счастью или к сожалению, этих тем действительно в последнее время очень много. И темы очень важные, очень острые и широко обсуждаемые. Например, убийство 23-летней Веры Пехтелевой, история, которая разошлась сначала по соцсетям, а теперь уже и по средствам массовой информации. Кать, рассказывайте.
Ну что, давайте я сначала предупрежу наших зрителей, что у нас идет прямая трансляция все-таки еще на Ютубе. Нам можно задавать вопросы и по главной теме, которую мы сегодня обсуждаем вот на ближайшие полчаса, и по остальным темам, их еще будет три. Повестка за прошедшую неделю была сложная, поэтому, да, действительно, к счастью, не к счастью, вообще обычно, мы делаем вывод о том, что, к счастью, в СМИ выходят те сложные истории, которые падают на наши плечи, потому что иначе это было бы все тихо, негласно и неуспешно, на мой взгляд. В Кемерове будут судить двух полицейских, которые не выехали на вызов в квартиру, где девушка Вера Пехтелева просила о помощи. В соцсетях писали, что Веру убил бывший парень, который часами над ней издевался. Соседи услышали крики из квартиры и вызвали полицию, но правоохранители так и не приехали. А когда соседи решили взломать дверь, было уже поздно, девушка была уже мертва. 56 в общей сложности травм за примерно 5 часов нанес ей Вадим, ее, в общем-то, бывший мужчина. Мы где-то за неделю получаем плюс-минус в среднем по 5 таких сигналов.
Давайте, ситуация, Катя, на секундочку, да, прервемся. Да, представим, Ева к нам добралась.
Да, да.
Ева Меркачева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник. Ева, еще раз здрасте. Обсуждаем мы историю, которая случилась в прошлом году в Кемерове. И вот теперь, набирая дополнительные обороты за счет того, что перед судом предстанут полицейские. Катя как раз вот рассказывает.
Ну, это прецедент, потому что полицейские не отреагировали на многочисленные звонки. Звонков от соседей было 7 штук. А вот соседи, к сожалению, моему, например, не додумались позвонить не только в полицию, но и в МЧС, в скорую, в пожарную, и всем, кому можно, потому что когда, ну, это моя личная позиция, да, когда речь идет все-таки о жизни человека, и люди понимают, что что-то там происходит, звонить нужно везде и во все колокола.
Но кажется, что полицейского номера, полицейского телефона должно быть достаточно.
Вот в том-то и дело.
Да, все мы, конечно, на это кажется рассчитываем, но хорошо, вот правильно Катя сказала, что сейчас мы наблюдаем прецедент, и я думаю, что это будет урок всем остальным полицейским, и они станут быстро реагировать и выезжать на такие случаи. А еще одна, наверное, не знаю, позитивная новость, которая с этим связана была на прошлой неделе, а уже подготовлен законопроект, который позволит полицейским выезжать на вызовы на дом и забирать пьяных мужей, пьяных сыновей, пьяных, не знаю, отцов. Ведь у нас очень часто домашние насилие, оно происходит когда? Когда кто-то из членов семьи напивается, и вот тогда он позволяет себе и за нож схватиться, не знаю, там, и за табуретку, кулаки идут в ход, ноги и все остальное. А так вот до сих пор, собственно, вызывали полицию только уже в крайнем случае, да?
А если он не пьяный, обкуренный какой-нибудь?
Ну, или трезвый.
Вот в этом случае
они
будут забирать в случае алкогольного или наркотического опьянения и отвозить, если он не нападает, просто отвозить его в какое-то медучреждение, что тоже хорошо.
Знаете, у меня вот возникает один простой вопрос. Но они же поехали не из вредности, полицейские. Вот им 7 раз звонят соседи и говорят, у нас в квартире запертой, оттуда доносятся крики, там происходит убийство, там убивают, женщина кричит, мы не можем, он нам дверь не открывает, мы ничего не можем сделать. Кстати, стенография некоторых телефонных разговоров, она опубликована. Да, в общем, те, кто хочет, может с ней ознакомиться. Да, я ваш принимающий дежурный, не знаю, кто принимает звонок, говорит, да, я вашу информацию передала. Потом звонят люди повторно и уже матерятся в трубку, говорят, ну вы что там, тут происходит убийство. Они, полицейские, почему не приезжают?
Слушайте, давайте так, во-первых, на этой неделе в повестку как раз прошлогодняя история вышла именно потому, что именно на этой неделе стали доступны стенограммы суда с расшифровками всех этих переговоров. И почему ребята не поехали? В данном случае виноват не кадровый недобор и не вопрос, что ехать некому или что сотрудники перегружены. Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на нее время. Это видно как раз вот из стенограмм.
Ну, это вот все про домашнее насилие, когда мы говорим, потому что
домашнее насилие не считается в данном случае.
Да, считают, что разберутся сами, что там муж даже женой если поколотил, они потом
помирятся. Слушайте, вас двое женщин, вы сразу про домашнее насилие. Можно я как мужчина приведу пример, когда речь идет не про домашнее насилие? Центр города, дети, прямо на входе возле кинотеатра, еще раз, вход в кинотеатр, человек с ножом бросается на других людей. Вызывают полицию, его кое-как одним ударом кладут, потому что полиция не приезжает. Ждут полицию, ждут 30 минут, ждут час, полиция не приезжает. Это один из крупнейших городов России. Еще раз, не приезжает полиция. Человек не поленился, послал своего родственника привести полицию. Приехала полиция, сказали, он не на нашей территории, внимательно. Вот если бы он был через дорогу, мы бы его забрали.
Ну, то есть, слушай, вот это история, вот, это как труп,
а не друг друга.
Это вопрос регламентов, это вопрос переброса. Вот это как раз вопрос того же кадрового недобора, да, потому что ехать некому и перегруз,
да,
он есть.
Дело не недобор в отношении, потому что
вопрос
даже если...
Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих обязанностей.
Да. В ситуации девушкой у нас вот с Верой, у нас действительно есть аргумент в пользу того, что правоохранители просто сочли это маловажным, решили не ехать.
Но мне, знаете, мне нравится, что правозащитники нашли термин пофигизм, который, с одной стороны, все объясняет.
Да,
но,
абсолютно.
С другой стороны, даже слово халатность к данной ситуации, на мой взгляд, человека далекого от юриспруденции, правозащиты, не подходит.
Да.
В результате их бездействия погиб человек.
Да.
Какая тут халатность или пофигизм? А как это трактуется с точки зрения норм закона?
Это на самом деле вот есть такая статья, которая говорит, что не приходишь на помощь человеку, который находится в состоянии близком к смерти. Вот. Вы знаете, что если вы пройдете мимо...
Да, я знаю, за это статья. Вот,
за это статья. Ну а полицейского должна быть, я считаю, наказание в два раза сильнее, потому что у него еще обязанности должностные все-таки спешить на помощь.
Федеральный закон о полиции, в котором черным по белому написано, что полицейский обязан реагировать на любое обращение. И тут вот вопрос этики. Этика есть у адвокатов, у правозащитников есть этика. А полицейской этики мы как-то вот забыли. На этой неделе произошла похожая история, она обрела итог просто. На днях приговорил суд к 16 годам колонии строгого режима еще одного вот такого вот насилия. Это история, нашумевшая прошлым годом, когда 22-летняя Регина, в общем-то, стала жертвой своего бывшего супруга. И вот в эту неделю мы как-то квинтэссенцию видим вот таких вот действий. Дело в том, что у нас и регулировок никаких, регулирующих механизмов для предотвращения ситуации нет.
И а наказание-то какое?
Вот 16 лет, в принципе, я считаю, оно достаточно такое, ну, адекватное. Да, адекватное.
Строгого режима, да.
Да, это адекватное наказание. Вы должны не забывать, что строгий режим подразумевает редкая возможность и передачи, редкая возможность встречи с близкими. Поэтому здесь, я думаю, по справедливости. Хотя что можно назвать справедливостью, если человеку не вернуть жизнь?
Абсолютно
человек мог бы
верно.
Поражать, мог бы влюбляться, мог бы учиться, мог бы путешествовать и делать все то, что делаем мы с вами, понимаете? А из-за этого пофигизма, смертельно опасного пофигизма, как мы его называем, вот случилось то, что случилось.
Ну, а какие можно придумать механизмы для того, чтобы подобного не было? Просто наказать в назидание, типа, чтобы другим повадно не было? Было.
Ну, во-первых, все-таки, когда у нас говорят, что это все есть. Просто я, честно говоря, не видела должностных инструкций, может быть, они с грифом ДСП, чтобы четко знали полицейские, что по таким вызовам, да, по сигналам, когда кто-то кого-то убивает в квартире или на улице, кто-то с ножом, чтобы они там приезжали там в срок не более чем в 10 минут. Вот. А якобы такие есть нормативы, но вот по факту почему не действуют?
Если... Ни разу не видела этого на практике, вот, вот ни разу.
Поэтому непонятно. И вот если все это зарегламентировать и требовать каждый раз отчета, мне кажется, это было бы, наверное, самым правильным. И любые оправдания, они вообще тут не считаются. Все, вот есть
Знаете,
опасность.
Знаете, вот да. Не только зарегламентировать, потому что дальше это может превратиться в большое количество всяких отчетов. Ведь речь сейчас идет о чем? Чего боятся высокопоставленные полицейские? Они боятся потерять свою должность, свои погоны. Что боятся среднего звена? Боятся потерять карьеру, не дойти до этих высоких погон.
Премию еще боятся.
Теперь,
потерять,
да. Что боятся самые низшие звенья в цепочке? Они боятся просто увольнения, что их карьера закончится, он пойдет в другое место охранником еще куда-то, да? Так вот, если бить по среднему и крупному руководящему составу МВД критериями, которые нельзя подделать, и заставлять отвечать и контролировать через центры управления регионом, ЦУР есть такая новая аббревиатура, так вот, если они будут обрабатывать жалобы граждан, и у них будет зависимость по их результатам обработки, что они не получили, как вот шериф в Америке, не получает одобрение на следующий срок, и до свидания. Так вот, до тех пор, пока у нас не выборные должности условных шерифов, я понимаю, то это приводит к тому, что они занимаются математикой, палочной системой. Мы видим 228-ю статью в тюрьмах, но не видим вот этих людей, которые такие нарушения сделали массами. А по факту это все остается в семье, потому что полиция, как правило, не приезжает на такие разборки.
Вот смотрите, к нам в YouTube пришел вопрос. НН пишет. У нас такая соседка-тетенька. Орфографию, пунктуацию попытаюсь сохранить. Муж бьет, кричит, караул убивает, а потом бегит в милицию, отдайте мужу, изверги заявление писать.
Ну, так всегда было. Так и всегда. В советские годы тоже самое. 98.
А это является причиной, почему не поехали полицейские в этот конкретный случай так, в Кемерово?
Скорее всего, да, но это не должно быть этой причиной. Да. Они должны выезжать. Пусть они мирят. Пусть они выступают модераторами, миротворцами, неважно, но выезжать они должны, забирать этого пьяного или не пьяного, просто агрессивного мужчину, пусть посидит там 10 суток.
Есть великолепная
там,
превентивная мера, конечно. Которая почему-то до сих пор у нас не работает, она называется охранный ордер. Это очень и очень просто. И не надо потом ни за кем бежать в отделение полиции.
У нас нет еще закона,
полиции,
насколько я понимаю,
конечно,
который бы вводил
конечно.
Этот охранный ордер. Поэтому...
А это было бы очень полезно, потому что вот есть охранный ордер, есть GPS-трекер, который после
но
первого избиения работает.
Но это если они хотят
работает.
Жить, а здесь как раз вот рассказывать его историю, ведь когда она бежит за ним и хочет его домой, к себе, в кровать, обратно
замечательно.
Вернуть.
Замечательно. Вот после такого заявления хорошо бы, когда GPS-трекер работает, если уж такое решение созревает конкретно, всех штрафовать его. Чтобы в следующий раз все-таки думали...
Ну, тогда она, он ее убьет в следующий раз. Она
нет,
самое страшное наказание предлагаю. Запретить таким людям покупать водку и продажу спиртных напитков. Значит, представляете, да? Мы все оцифровали. И ударили, как говорится, в самое сердце проблемы.
Ты сейчас как правозащитник.
Да, я как правозащитник. Представляете, все оцифровали. И как только он пробивает водку, он не может все... Ему Сбербанк не пробивает. Все, ни одна пятерочка
другого.
Ничего не выдает. Все, остался без
да
топлива.
Нет, то есть ты предлагаешь профилактику насилия просто запретом на спиртное стимулировать.
Я думаю, что
это
я бы поддержал Сашу вот в каком смысле. Александр ведь говорит о том, что подобная история случается в состоянии алкогольного опьянения.
Не только.
Да? И то есть не только в состоянии алкогольного опьянения, а вследствие, ну как-то без пафоса, ну да, низкой культуры, правда?
Да.
Да, вот низкой культуры. То есть тогда, если здесь кроется корень, тогда нужно работать над культурой.
Заарестовывать, например, на 10 суток административного ареста, и все эти 10 суток, чтобы они смотрели фильмы о культуре воспитания, да. А лекции читали им о
Званая
том, как нужно
песен.
Относиться к женщинам, да. Вообще об истории.
Я в фильме в одном это
и
видел.
Это было бы идеально. Вот я вам говорю точно. Если бы такую работу проводили бы, человек отсидел бы 10 суток, он больше ничего подобного не сделал.
Вот смотрите, Катя Екатерина неоднократно сегодня произнесла слово «прецедент». Вот судят двух полицейских. Но в обществе бытует мнение, вульгарное, важное, что ничего этим полицейским не будет. Дескать, суды и полиция всегда стоят на одной стороне. И полицейские, ну, получат что-то там, штраф какой-то, выговор и так далее.
Ну, смотрите, я, например, впервые вижу стенограмму переговоров как раз-таки правоохранителей по такому случаю. Мне как, наверное, журналисту больше это дает надежду на то, что этот, в третий раз прецедент, в силу своей публичности будет иметь другой окрас и другой характер, его доведут до конца.
Да. Ну, да. На самом деле, что могу сказать, у нас, в принципе, доходят до судов очень редкие случаи такие, но если уже они доходят, все равно полицейские получают свой срок. А реже у нас получают наказание следователи из Следственного комитета, еще реже сотрудники других спецслужб. Но полицейских, знаете, из серии, вот их не жалко, они, как, знаете, такие, да. Ну, это правда, потому что к нам в том числе обращаются потом и родственники этих полицейских, которые говорят, вот, смотрите, там бил другой человек, а посадили и нашего за компанию, там, ну, там, кого-то в околотке, например, полицейские ударили, и там выясняется, что вы решили посадить весь отдел. Бывают всякие перегибы, но, вот, повторюсь, ну, в данном случае все-таки мы увидим справедливое решение, хочется на это верить.
А можно я добавлю?
Да, пожалуйста.
Вот, смотрите, получим справедливое решение, да, там, ну, каждый по-своему относится, это такое очень тонкая материя слова «справедливость». А те остальные люди, которые должны были передать эти данные, кто брал на работу кадровик этих полицейских, кто проверял их профнепригодность, ну, они остаются у нас за кадром.
Поэтому и нужно начальника, всегда. Начальника подразделения, начать с него, с головы.
Ты его видишь на скамье подсудимых?
Нет, конечно, я думаю, что мы и не увидим. Но если мы как раз будем об этом говорить, то, может быть, что-то изменится. Вообще раньше, кстати, если мы берем...
А там найдутся 100-500 сотрудников, которые скажут, вы на статистику, на отчетность-то посмотрите, какой замечательный. Раскрыто столько-то, значит, поймано столько-то. Ну вот здесь, да, вот здесь что-то система сдала сбой.
Ну, вообще, на самом деле, вот возвращаясь к опыту прошлых советских лет, как бы там их не критиковали, раньше такого не было. Там, если участковый провинился, увольняли начальника всего ОВД сразу. Mm-hmm. Более того, увольняли потом начальника и УВД, да, подразделения, и там могло дойти в зависимости от того, что произошло. Если убийство громко, то снимали министров. Mm-hmm. Вот у нас сейчас почему-то это не наблюдается, у нас исключительно вот наказывают только тех, вот то самое низшее звено, которое непосредственно принимало участие вот в совершении правонарушения или преступления. Ну, в общем, такая история.
Ну, вот нам пишут в чатик, что раньше участковый ходил, проводил профилактику в семье, и был авторитетом, а теперь это не так. Вот это вопрос уже кадрового недобора.
У меня есть предложение.
Давай.
Так, второе.
Свежее.
Второе.
Значит, смотрите, мы раз в определенное количество времени, там, 4 года, выбираем себе депутатов Гордумы. В каждом городе, там, сельских поселений. Я считаю, что если бы в практике был выбор не только депутатов.
Шерифа.
Но
такой, а?
И вот это наш шериф, это человек, который знает каждую семью, каждый закуток в этом районе. Представляете, как бы изменилась у нас, как говорят, криминогенная обстановка. Представляете, их просто выбирать. И да, они получают также денежные средства, у них там определенный статус, и, соответственно, каждое поселение бы действительно этого человека знало, и он бы за доверие это боролся бы.
Да, он бы знал, как
народное ополчение, народный моральный патруль.
Это как раз нет. То, как общество может воздействовать, влиять и менять. И действительно, вот такой участковый-шериф, он бы мог знать, что происходит в той семье, где убили эту девушку. Он бы мог сразу же выехать, если бы ему позвонили соседи, и там тряхануть ОМОН, да, или кого еще там себе на подмогу, и они бы там разобрались. Но это все вот история про то, что, собственно, надо как-то думать. Инициатива отличная, я поддерживаю.
Так вот,
давай.
Ты же вперед сразу же,
давай.
Ты же уже одна рука, вот и рядом.
Да, через одну руку.
Предложим, на самом деле классная идея.
Класс. А еще, насколько я посмотрел, там такой нюанс в этом уголовном деле. Что вменяется, собственно, этому убийце? Ему вменяется, ну, собственно, убийство, да, убийство. А родственники настаивают на то, что это были пытки. Он действительно, он ее бил несколько часов, издевался и в итоге задушил шнуром от утюга.
А помните вот страшную историю, которая произошла, когда он не только ее убил, но и ее брата, поехал к мальчику, который там где проживал, по-моему, в квартире рядом, 9-летнего, мучил подростка несколько минут.
Я после этой истории
убил.
Мне присылали...
И стрим он снимал при этом.
Мне присылали с юга полицейские
детские фотографии этого мальчика, это было страшно.
Это ужасно.
Три дня просто не могла
ходить. Вот тут
ходить.
Как квалифицировать? И чем? Ну, то есть сразу, естественно, там тоже возникает,
простите,
там, наверное...
Простите, пожалуйста, я просто напомню вот про эту историю. Она очень серьезные последствия имела. Потому что есть убийства с особой жестокостью. И замыливать их, и затирать мне, вот поэтому тоже очень интересен этот судебный процесс. И чем он закончится для господ правоохранителей, в том числе, потому что в том случае насильник действительно человек психически нездоровый, не пьяный, не наркоман, а самый настоящий шизофреник, которого почему-то никто не идентифицировал.
Ну, на самом деле...
Ни одна служба. Он в прямом эфире в своих соцсетях издевался над мальчиком и вот над этой девочкой.
Это, конечно, кошмарная история.
Восемь часов.
Здесь три темы сразу. Правильно, нужно вносить изменения в закон, чтобы появилась статья пытки. Я всегда была за нее, но когда мы говорили, вот мы правозащитники про эту статью, мы, конечно, подразумевали в первую очередь, что пытают правоохранителя. Да, у нас почему-то пытки с этим связаны.
Мы давайте анонс сделаем после новостей, минут через 25, поговорим о пытках, но уже несколько по другим ракурсам.
По другим ракурсам, да. А вторая тема, это, конечно, вот про то, что вот эти люди, на самом деле, я не считаю, что он был психически больным, настолько, чтобы уйти от ответственности. Поэтому наша задача будет проследить, чтобы была нормальная экспертиза, и чтобы в итоге он не попал в больницу закрытую психиатрического типа, где пролечился бы 2 года и вышел опять на свободу. И потом
что
нашел
страшно.
Новую девушку.
Да, я напомню, прецедент тоже недавний, про рецидивиста, который вышел, собственно, после вот такого вот замечательного лечения, совершенно спокойно и совершил повторное убийство.
Я про перспективы, можно?
Да, пожалуйста,
туманные
Александр.
Перспективы этих людей, которые пытают, бьют и так далее, да? А когда этот человек потом будет осужден и попадет туда, куда он попадет, там его очень достойно встретят. Я просто говорю это из практики. Очень достойно встретят.
В кавычках,
и,
да.
В кавычках, да. И, возможно, он будет мечтать, чтобы он там... Поэтому
я сразу же говорю,
что для тех людей, которые такие вещи творят...
Да, вот, они не думают об этом,
да, они
будут
не думают,
думать.
Они
момент,
не знают,
когда
пускай
они творят,
почитают, как эти товарищи некоторые...
Ну, Саша, ты, это наверное, коллеги, ты будешь сейчас кому вызывать?
Они,
об этом, заранее, да,
они слушают,
они
я
это
думаю,
делают,
что
они
иногда
думают,
вот смотрят
да
и
нет.
слушают.
Вот для меня,
вот
честно
бардак,
говоря,
конечно,
Саша, вот это вот слабый аргумент. Потому что он уже там, в тюрьме, там свои... То есть мы в каком-то смысле говорим о справедливом криминальном сообществе, которое достойно ответит на его, значит, злодеяние. Но ведь суров должен быть закон в этом смысле.
Да.
А почему-то выходит наоборот.
Но это вопрос о естественном праве, да, ну, как у нас принято его называть понятийным праве, оно у нас в стране работает все-таки, да. И эта мысль, я соглашусь с коллегами, она отчасти полезная. Просто ее не доносят до перспективной вот
девянной
аудитории,
это снимать,
потому что они не понимают,
знаете, что если вы совершите тяжкое преступление, то вас потом ждет еще.
Я просто возвращаюсь.
Вас изнасилуют.
Да, вас изнасилуют.
Нет, это...
Но, слава богу, что такого у нас все-таки не показывают.
Нет, не дали фразу просто мне закончить. Я в продолжение темы вот этого нашего а-ля шерифа, да, или человека, который выезжает, вот они приехали, один раз поговорили, второй раз женщины. А теперь представим себе, что они приехали и рассказали перспективы определенные. Ну, привели несколько доводов, там, что с лифтером случилось.
Вот это работа
идеологическая, да, вот эта часть. И вот, когда они пообщались с человеком, и он так почувствовал, на себя примерил, думает, слушай, ну вот, может быть, как-то поаккуратнее.
Ну, коллеги,
раз...
мы говорим о тех людях, которым, в общем-то, не все равно.
Ну, смотрите, ну, вот тогда верно, у меня вот важный вопрос вот к вам, ко всем, коллеги. Я не знаю, можем мы сейчас сделать опрос наших слушателей. Вот тема, которая у меня сейчас лежит на поверхности. Чем больше я изучаю, что происходит, тем больше у меня ощущение, что люди стали более жестоки. Я не пойму, с чем это связано. То ли мы узнаем об этих историях больше, то ли что-то происходит в умах. Посмотрите, какие методы выбирают. Смотрите, какая жестокость, в принципе, вот по даже не по мотивам, да, а по тому, как они это исполняют. Вот если мучают, то часами. Если пытают, то засовывают, извиняюсь, в одно место все там. Я сегодня вот эту жуткую историю слышала про то, как банку сгущенки засовывали, разорвали все на свете человеку. И так далее. Вот я думаю, что происходит. То ли то ли с нами, мы это просто не можем понять, то ли это действительно коронавирус нас всех сделал агрессивными. И мы, самое главное, что мы теперь нормально к этому относимся. То есть раньше мы от такой новости, у нас взрывался интернет, и все говорили, ужас, надо что-то делать.
Сейчас и к вопросу о правоохранителях. Это у них происходит мимо. Конкретная профессиональная деформация. То есть человек, который по логике вещей обязан даже законодательно, профессионально, и в том же страхе увольнения или публичного какого-то скандала за свое нереагирование и бездействие, моментально отзываться на очевидную угрозу, на понятную чего вещь силы своей профессии. Да, у них происходит профдеф, вырабатывается толстенная такая мозоль к чужим страданиям и чужой ситуации. И из этого произрастает традиционный вот этот русский авось из серии. А, авось там помирятся сейчас.
Ну, давайте, коллеги, все-таки про жестокость. Как вы думаете, с чем связано? Думаю, коронавирус, а?
Да, так, вариант ответа.
Да, да, напряжение социальное. Мы все-таки наблюдаем, что какие-то вот есть у нас разные группы граждан, которые друг с другом не согласны, поэтому они готовы порвать. И как одни,
третий
так и другие.
Вариант. Безнаказанность.
Безнаказанность.
А у меня вот четвертый вариант.
Пожалуйста.
Я считаю, что последние 20 и более лет совершенно жестокие фильмы, которые порой нельзя было выпускать на экран.
Культура, хорошо.
Это просто культурный код.
И я предложу пятый вариант. Жестокости стало меньше. Угу. Пожалуйста, пишите нам в чатик, почему люди ожесточились, и ожесточились ли они, на ваш взгляд. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. У нас в гостях Ева Меркачева, Екатерина Рейферт, Александр Хуруджи. Все правозащитники. Меня зовут Алексей Тимофеев.